В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 марта, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 часа, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Жалобы жителей Северного Кавказа в Европейском суде по правам человека. 10 лет чеченской конституции. Рафил Ванесян прекратил голодовку. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Хамид Карзай обсудил с лидерами Катара перспективы мирных переговоров с талибами. Папа Римский Франциск отслужил первую пасхальную мессу. В столице Кении Найроби, а также городе Кисуму усилены меры безопасности на случай новых беспорядков. Президент Афганистана Хамид Карзай в воскресенье обсуждал с лидерами Катара в Дохе перспективы мирных переговоров с талибами. По сообщению катарских СМИ, среди высокопоставленных чиновников, с которыми встречался Карзай, был эмир Хамад бин Халиф Аль-Тани. Подробности их беседы не приводятся. Известно, что ранее Хамид Карзай выражал недовольство тем, что переговоры с талибами должны проводиться в Катаре. Он отмечал, что Кабул тем самым будет как бы отстранен от консультаций с участием исламистов и американских дипломатов. Сами талибы заявляли, что они против прямых контактов с Карзаем, поскольку считают его марионеткой Запада. На минувшей неделе ООН вновь призвала лидеров талибов сесть за стол переговоров. Папа Римский Франциск сегодня отслужил первую пасхальную мессу с начала своего понтификата и обратился с посланием к городу и миру. Более 200 тысяч верующих собрались на площади Святого Петра в Риме, чтобы выслушать его пасхальное обращение. Папа призвал к установлению мира во всем мире и урегулированию конфликтов политическим путем. В связи с этим он особо отметил израильско-палестинский конфликт, ситуацию в Сирии, а также эскалацию напряженности на Корейском полуострове. В своем выступлении Франциск также заявил о необходимости охраны природы. Он осудил насилие, вызванное наркоторговлей и незаконной эксплуатацией природных ресурсов. В столице Кении, Найроби, а также в городе Кисуму усилены меры безопасности на случай новых беспорядков, связанных с повторным оглашением результатов президентских выборов. В субботу в Кисуму в столкновениях с полицией были убиты двое и ранено 5 человек из числа участников протестов после победы на выборах Ухуру Кениаты. По словам заместителя шефа полиции Найроби Масеса Амбати, в столице сохраняется угроза волнений в городских трущобах, где протестовать пытались подростки. Они называют себя сторонниками экс-премьера Раила Одинги, проигравшего выборы. Сам Одинга признал поражение после того, как в субботу Верховный суд страны подтвердил легитимность объявленных ранее результатов, согласно которым президентом 4 марта был избран Кениата. До этого экс-премьер заявлял о многочисленных нарушениях.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве за попытку проведения несанкционированной акции на Триумфальной площади в воскресенье был задержан лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Когда оппозиционный политик в сопровождении нескольких соратников и журналистов подходил к памятнику Маяковскому, его встретили полицейские, один из которых потребовал прекратить незаконную акцию. Впоследствии Лимонова припроводили в полицейский автобус. Всего вечером на Триумфальной площади было около 15 полицейских автобусов и большое количество сотрудников правоохранительных органов. Оппозиционеров было значительно меньше, они периодически разворачивали тот или иной плакат, но больше никого не задерживали. Сторонники Лимонова уже несколько лет пытаются согласовать акцию на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Мэрия разрешения не дает, участников выступления каждый раз задерживают. В Петербурге у станции метро «Гостиный двор» в воскресенье были задержаны 11 участников несогласованной акции в рамках стратегии 31, сообщил Интерфаксу один из членов «Другой России» Андрей Дмитриев. Тотальная прокурорская ревизия российских НКО, коснувшихся двух работающих в России немецких фондов, осложнит переговоры по либерализации визового режима с Германией. Бундестаги также не исключают, что Владимиру Путину во время запланированной на 7 апреля встречи с Ангелой Меркель придется дать объяснение действиям прокуратуры, передает Юрий Векслер.
Нынешнему канцлеру Ангеле Меркель все труднее демонстрировать дружественность во имя поставок энергоносителей. В последние дни, как считают в западных странах многие политики и журналисты, Владимир Путин перешел очередную границу, точнее, испытал ее на прочность. Соответствующими российскими службами были нанесены необъявленные визиты в российские отделения двух немецких фондов. Близкого партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз фонда имени Аденауэра в Петербурге и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более жестких проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентах, сочло нужным отреагировать. Реакция Германии на дипломатическом уровне, похоже, возымела некоторые действия, намечавшуюся, причем на этот раз заранее объявленную, проверку отделения Института Гёте в Новосибирске отменили. Но никто сегодня не поручится, что эта проверка, как и проверки других немецких НКО, не состоятся после визита российского президента в Германию. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В китайском городе Шанхай два человека скончались в результате заражения вирусом птичьего гриппа. Еще одна женщина, заразившаяся этим вирусом, находится в критическом состоянии. Они из провинции Аньхуй. Об этом сегодня сообщило официальное информационное агентство Синьхуа. По данным комиссии по здравоохранению и планированию семьи Китая, двое мужчин в возрасте 87 и 27 лет заболели в конце февраля и в начале марта умерли. В начале болезни у них наблюдалась лихорадка и кашель, которые позже развились в пневмонию. Как отмечают специалисты, это первый случай заражения людей этим штаммом вируса. В американском штате Техас ведется расследование убийства прокурора округа Кауфман и ее супруги. Вчера Майк Маклелланд и его жена Синтия были обнаружены застреленными в их доме. В конце января был убит помощник Маклелланда Марк Хосе. Пока не сообщается, есть ли связь между этими двумя убийствами.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу еще одного жителя Ингушетии. По словам председателя Европейского суда Николаса Братца, Россия занимает лидирующие позиции по числу поданных жалоб. А значимая часть этих решений связана с делами жителей Северного Кавказа. Продолжает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На уходящей неделе Европейский суд по правам человека коммуницировал, то есть принял к рассмотрению, жалобу жителя Ингушетии Хасана Цароева. В декабре 2009 года сотрудники ФСБ при проведении специальной операции в доме Цароевых убили его сына, 24-летнего Беслана Цароева. По официальной информации, это произошло после того, как молодой человек оказал вооруженное сопротивление. Родители убитого с официальной версией не согласились и обратились с заявлением в правозащитный центр «Мемориал». Хасан Цароев рассказал правозащитникам о подробностях проведения спецоперации в его доме и заверил в том, что у сотрудников ФСБ не было оснований для убийства его сына. С самого начала проведения спецоперации все члены семьи Цароевых беспрекословно подчинялись требованиям сотрудников силовых структур. После проверки документов Хасана и его жену посадили в салон автомашины «Газель», которая сразу же отъехала от их двора на 50-60 метров, а Беслана завели в дом, где он и был убит. Жалобу на неправомерные действия силовиков Цароева изначально подали в республиканскую прокуратуру. По данному факту следственным отделом по Сузинскому району Следственного управления Следственного комитета была проведена проверка. Материалы данной проверки направили военно-следственные органы. Но там с этим делом долго разбираться не стали, и уже 11 декабря 2009 года вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Правда, до Цароевых этот отказ дошел только через 2 месяца. Дальше были обращения в военные суды с требованием обязать следственные органы возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ и отказы в удовлетворении этих требований. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Иса Гандаров говорит, что после того, как были исчерпаны все средства правовой защиты на национальном уровне, он помог Хасану Цароеву подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению Гандарова, в отношении Цароевых были нарушены 3 статьи Европейской конвенции по правам человека. Статья 2 – право на жизнь, статья 8 «Право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции», и статья 13 «Право на эффективные средства правовой защиты». В январе 2011 года жалобу направили в секретариат Европейского суда, и вот по истечении 2 лет Европейский суд признал эту жалобу приемлемой. К сожалению, обращение в Европейский суд все чаще становится единственным способом для жителей северокавказских республик обратить внимание российских властей на нарушение их прав. Как правило, на национальном уровне, когда люди жалуются на неправомерные действия сотрудников силовых структур, их доводы не принимаются к рассмотрению или исследуются формально. Чаще всего родственников пострадавших власти пытаются убедить в том, что они или сами, или их близкие были виноваты в том, что с ними произошло. Однако в большинстве случаев люди не требуют доказать факт невиновности, а просят предоставить им доказательства этой самой вины. И совсем уже беспомощно власти выглядят в тех случаях, когда люди пропадают после похищения. Тут уж никакими доводами нельзя оправдать факт того, что некие неизвестные вооруженные люди, иногда имеющие при себе удостоверение сотрудников силовых структур, беспрепятственно могут похищать людей и растворяться с ними в неизвестности. Следствие обычно в этих случаях заходит в тупик, а родственники похищенных пишут жалобы в Европейский суд. Решение европейских судов – это не панацея от существующих проблем. Это последняя, хоть и призрачная надежда. Вот уже 4 месяца живут с этой надеждой и родные похищенного в Осетии ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова. Их жалоба, благодаря стараниям адвоката Мусыплиева, также была коммуницирована по срочной процедуре Европейским судом по правам человека. 8 марта Европейский суд потребовал от правительства Российской Федерации срок до 4 июля ответить на все их вопросы по делу Ахмеда Бузуртанова. Возможно, что ответы будут предсказуемы, но хорошо, что хотя бы есть кому спросить. А как быть в случае с похищенной жительницей Ингушетии Залиной Елхроевой, другими людьми, по чьим делам жалобы Европейский суд так и не были написаны? Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
23 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Конституции Чеченской Республики. В 2003 году голосование на референдуме за республиканский основной закон рассматривалось как один из ключевых моментов в процессе замирения Чечни и ее инкорпорирования в общероссийское правовое пространство. Нынешние юбилейные торжества были призваны продемонстрировать лояльность руководства Республики Москве и лично Владимиру Путину, а также неизменность курса, обозначенного 10 лет назад. Более того, центральная власть преподносит опыт Чечни как пример для других северокавказских республик. Но можно ли говорить о том, что интеграция Чечни является сегодня решенной задачей? Размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Любой государственно-правовой документ и Конституция Чеченской Республики здесь не исключение, не появляется в вакууме. Он становится востребованным в определенных политических контекстах. И мартовский референдум 10-летней давности следует рассматривать в рамках эволюции российской политики на чеченском направлении. За время, прошедшее после распада СССР, Чечня стала одним из важнейших тестов для постсоветской российской государственности. Для решения этой проблемы было испробовано много методов и способов. От предоставления республике де-факто независимости и до антисепаратистских военных кампаний. Однако, при всем кажущемся многообразии подходов Кремля, их объединял один базовый принцип – отказ от глубокого вовлечения в разрешение проблем Чечни и реактивный, а не стратегический стиль управления проблемным субъектом Российской Федерации. С одной стороны, в настоящее время вопрос о выходе Чеченской Республики из состава России не стоит в актуальной повестке дня. Республиканской и федеральной властью выстраивается постконфликтная модель ее развития. Открытие новых строящихся объектов вкупе с демонстрацией чрезмерной лояльности Владимиру Путину становится ее зримыми символами. С другой стороны, очевидно, что в ходе подготовки конституционного референдума 10-летней давности Москва сделала ставку на чеченизацию, то есть делегирование значительной части государственных полномочий республиканской элите, которая обеспечивалась значительной властной автономией, недоступной другим регионам Российской Федерации. С 2000 по 2003 годы президентские назначенцы вели жесткую борьбу с властями Татарстана, Башкирии, Тувы, чтобы убрать всяческие упоминания о суверенитетах, гражданах республик и прочее. В Конституции же Чечни образца 2003 года остались многочисленные формулировки, которые смотрелись бы как крамола для других российских регионов. За имидж новой Чечни, мирной республики, приходилось жертвовать и некоторыми правовыми определениями. Таким образом, еще тогда Москва дала понять Грозному, что у Чечни будет особый статус, положение более равного среди равноправных субъектов РФ. За 10 лет многое изменилось, и в декабре 2007-го к республиканскому основному закону были приняты поправки, устранившие многие юридические двусмысленности и сделавшие его ближе к общероссийскому законодательству. Однако правила игры между Москвой и Грозным остались в целом неизменными. Главное, что требуется от республиканского руководства, — демонстрация лояльности Москве. Данное требование Грозный с блеском реализует. В своих публичных выступлениях Рамзан Кадыров называл себя пехотинцем Путина, а самого президента России – даром Божьим, чье слово является законом. За это Москва закрывает глаза на республиканскую самодеятельность и экстравагантные инициативы главы Чечни, начиная от выдвижения территориальных претензий к соседям до комментариев по внешнеполитическим сюжетам и проблемам большого спорта. Прибавим к этому разного рода самодеятельность соратников и политических клиентов руководителя Чечни. Такой союз привел к определенным и достаточно серьезным результатам. По сути, с Кремля и силовиков была снята ответственность за борьбу с боевиками. При этом Центр не сильно беспокоился по поводу методов, которыми такая борьба осуществлялась. Равно, как и по поводу цены вопроса в виде обособленности Чечни. И дело ведь не только в боевиках, открыто выступающих против российского государства. Это лишь часть проблемы. Следует также подчеркнуть, что у Кадырова внутри республики не осталось серьезных оппонентов. Все те, кто бросал ему вызов, а среди них было немало и таких, кто поддерживал Россию и помогал ее борьбе с сепаратистскими и исламистскими устремлениями, так или иначе сложили оружие. Такой концентрации власти в республике не было ни при Джохаре Дудаеве, ни при Аслане Масхадове. В этой связи снова и снова возникают одни и те же вопросы. Насколько единоначалие в Чечне будет работать на единство российского государства? Насколько личная преданность первому лицу может означать преданность общенациональным идеалам и лояльность не Божьему дару в лице Путина, а России? Да, Кадыров и вся республиканская элита встраиваются в общероссийское бюрократическое пространство, а через него втаскивают в Россию и Чечню. Однако за этим следует важная оговорка. Само по себе бюрократическое пространство России, представляющее большой административный рынок, маркетизирует и Чечню. Таким образом, бюрократы кадыровского разлива выступают не столько в качестве идеологически мотивированных государственников, сколько играют роль эффективных административно-рыночных менеджеров. Да, они сменили камуфляж на элегантные костюмы. Да, они тысячами нитей связаны с Москвой и другими регионами Российской Федерации. Однако их служение России сильно ограничены соображениями. Во-первых, циничными, а во-вторых, финансово-экономическими. Бюджет. Но никто не даст гарантии, что прибыль и рентабельность всегда будут ассоциироваться с российской государственностью и общероссийскими национальными интересами. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Министерство по национальной политике, печати и информации Чеченской Республики опубликовало проект Кодекса поведения чеченской молодежи. В составлении свода этических норм поведения молодых горцев приняли участие чеченские журналисты, писатели, блогеры, историки и даже русские националисты. Продолжает Магомед Тариев.
Если изрядно траченное молью звание Героя труда и нормы ГТО Кремль разыскал в дедушкином сундуке между Буденовкой и кителем генералиссимуса, то чеченские власти решили создать свое ноу-хау фактически с нуля. Целое министерство по национальной политике, печати, информации, десятки журналистов, историков, блогеров и русских националистов разрабатывали свод этических норм поведения чеченской молодежи. Проект кодекса – это какой-то варварский микс, в который умудрились втиснуть статьи Конституции, выдержки из Корана, хадисов, народные предания, забавные советы и, что самое любопытное, нешуточные угрозы. Чеченской молодежи предстоит воплотить все мыслимые и немыслимые человеческие достоинства. Например, такие: быть одним из лучших в труде, храбрейшим в бою, оказаться первым там, где ждет помощи страдающий, последним, где идет раздача наград, проявлять отзывчивость и щедрость по отношению к другим, скромность и умеренность к себе и так далее. Я было попытался продраться сквозь этот весьма обстоятельный труд, но сбился на 25-й странице. Авторы, настаивая на том, что чеченская молодежь должна избавиться от любых греховных помыслов, тем не менее не пренебрегают практическими советами, как обустраивать вполне земные дела. Одной из самых забавных следует признать инструкцию, как знакомиться с девушкой в России. Не могу удержаться и процитирую отрывок. Чтобы привлечь внимание девушки, не обязательно пытаться задеть ее самолюбие, чтобы она обратила на вас внимание. И тем более не следует подходить к ней с нелепыми предложениями. Любая женщина – это прежде всего женщина. А любая женщина мечтает встретить благородного принца. Постарайтесь понравиться девушке благородным поступком. Помогите ей донести сумку, если это случилось на выходе из супермаркета. Предложите подвезти до дома, если она следует одна без спутника. В кафе или в ресторане закажите лезгинку и пригласите всех танцевать. А лучше всего угостите свою избранницу мороженым. Авторы этого чудесного руководства по эксплуатации девушек точно знают, что ни одна российская прелестница не сможет сопротивляться чарующим звукам и ритму известного кавказского танца, да еще и в сочетании с мороженым. Вообще, кодекс – это универсальный свод правил. В нем можно отыскать рекомендации на все случаи жизни. Вот, например, что ждет чеченцев, пренебрегающих правилами приличия в интернете. Цитата. «Сегодня в арсенале спецслужб имеется достаточно средств, которые могут определить, кто является автором того или иного ролика, той или иной провокационной записи. Подобные люди сразу же попадают под прицел спецслужб. И если возмездие не следует сразу же, еще не значит, что оно не наступит вообще. Это может значить, что вы находитесь в разработке, и вас возьмут в тот момент, когда вы этого меньше всего будете ждать. Тем не менее, я предполагаю, что кодекс все же не полон. Если вспомнить недавнюю скандальную публикацию в «Новой газете» о художествах кадыровских охранников в Москве, то можно предположить, что в проект не попали рекомендации по отработке крайне важных для, по крайней мере, части чеченской молодежи, навыков. Первое. Как расстрелять водителя автобуса. Второе. Как правильно крышевать криминал. Третье. Как похитить человека и избить его до полусмерти. Четвертое. Какие позы следует принимать, позируя для фотоснимков в обнимку с пачками долларов, пулеметом, автоматом или самим Рамзаном Кадыровым. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня утром бывший кандидат в президенты, лидер партии «Наследие» Рафия Аванесян, который оспаривает официальные итоги президентских выборов в Армении, объявил о прекращении голодовки, которую он проводил на площади Свободы в Ереване с 10 марта. Несмотря на свое решение, Рафия Аванесян считает свое предложение, направленное президенту Сержу Сарксяну, в силе. Я побеседовал на эту тему с политологом, директором научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвелом Саркисяном.
Я думаю, что выбор вот такой крайней формы борьбы со стороны Рафия Аванесяна, он в определенной степени был связан с тем, что он всячески фактически старался сделать так, чтобы в Армении не было никаких столкновений послевыборных, имея в виду вот опыт 2008 года, 1 марта. Но потом заявлял, что не позволит, чтобы где-либо полицейский стоял против гражданина и выбрал как бы такую индивидуальную форму борьбы. Однако на площади Свободы, где это, естественно, сопровождалось постоянно различными массовыми мероприятиями и периодическими, значит, митингами, где разговор шел с обществом. И в этот же период как раз с его стороны Сержу Саркисяну было, значит, выслано письмо, в котором он сказал, потребовал или самоотвода его и новых выборов, или же, если он желает, то может, будучи де-факто до 9 апреля президентом, значит, как он выразился, поделиться властью с народом. И потребовал 8 различных министерств, значит, чтобы были назначены люди, которых представит он сам или там народ на площади. и оставил в силе, значит, неочередные парламентские выборы с условием, что предварительно будут изменения внесены в закон о выборах. И вот фактически ситуация такой осталась. Сэр Саркисян со своей стороны сказал, что может это обсуждать. Ну, конечно, уже сразу же сказал, что большинство требований антиконституционные. Тем не менее, он как бы может их обсуждать на основе представленного Рафаэлем Ванесяном письма. Но при условии, если Ванесян выйдет из голодовки. Так вот тянулось несколько дней, фактически после этого еще переписка была, в которой стало ясно, что особого желания, значит, пока что начинать переговоры нет, поскольку Рафаэль Ванесян остался при своем мнении, что сэр Саркисян должен обязательно прийти на площадь, только это в таких условиях могут быть переговоры, открытые с народом. Естественно, сэр Саркисян посчитал, что это неприемлемо для него, все повисло в воздухе, и тогда уже вот стал вопрос, а как все дальше будет идти. В итоге Рафаэль вышел из голодовки и непосредственно отправился, значит, в области Армении, значит, как он сказал, мобилизовать свою гражданскую армию. В ближайшей перспективе, значит, ожидается 5 числа митинг, где как бы должно быть принято решение на площади Свободы вместе с народом. А 9 числа, это здесь было объявлено день инаугурации Новой Армении, такое массовое мероприятие. И как бы вот эти 5 дней митингов в районах, они как бы тоже должны содействовать тому многолюдности этого митинга.
Скажите, но как вообще Серж Саркисян пойдет на такие требования? И имеет ли Рафаэль Ванесян поддержку у широких масс общественности?
Поддержка, несомненно, есть, хотя политические партии, как это обычно бывает в Армении, сразу уходят в кусты, заявляя то, что они с народом. На самом деле они, конечно, остаются в своих нишах и в стороне от таких мероприятий, кроме одной партии Дашнак Чучун. Но особенно в районах, конечно, многолюдные митинги, которые были до сих пор, они доказывали, что напряжение очень большое в Армении. И не случайно со стороны властей различные, значит, деятели периодически пытаются прямыми угрозами, значит, вынуждать Рафаэля Ванесяна считаться с их мнением. И даже можно сказать, что эти угрозы с каждым днем растут. То есть власти чувствуют, что, конечно, ситуация непростая, и надо будет каким-то образом найти какое-то разрешение, но я думаю, что у них тоже пока что нету ничего. И возможно, что они должны будут пойти на переговоры. Это, скорее всего, будет зависеть от того, как вот пройдет неделя следующая, как будут выглядеть митинги. В общем, как прочувствуют ситуацию и власти, и оппозиция. Видимо, от этого и будет зависеть дальнейший ход взаимоотношений властей и Рафаэля Ванесяна.
Это был политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать, прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили поздравил народ Грузии с днем референдума о независимости Грузии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьера. 22 года исполнилось одному из наиважнейших событий новейшей истории Грузии. 31 марта 1991 года власть Грузии провела референдум – всенародное голосование по вопросу государственной независимости, которое стало основанием объявления независимости Грузии. Референдум выражал незыблемую волю народа Грузии, и в нем приняли участие 90% избирателей, из которых 88% проголосовали за государственность. Референдум 31 марта по-прежнему сохраняет свою значимость. Он является одним из ключевых положений действующей Конституции и настолько императивным, что пренебрежение им абсолютно исключается. Верю, что грузинский народ, который, несмотря на многие испытания, твердо защищает государственную независимость, никогда не свернет с этого выбора, говорится в заявлении, передает «Грузия онлайн». Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил паству католической, армянской, апостольской и лютеранской церквей со светлым праздником Пасхи. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook. Президент поздравил нового папу римского Франциска и всех католиков, в том числе и проживающих на территории Грузии. Он отметил заслуги грузинских католиков в области науки и искусства Грузии. Глава государства также поздравил с праздником армянскую общину Грузии, отметив, что грузино-армянские отношения всегда были особенными. По его словам, дружба и братство грузинского и армянского народов отличаются не только в христианской цивилизации, но и в многовековой истории человечества. Михаил Саакашвили с Пасхой поздравил также паству лютеранской церкви. Он подчеркнул, что лютеране – неотъемлемая часть мультирелигиозной Грузии. Исполняющий обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что выбирать руководителя республики, скорее всего, будет региональный парламент. «Ситуация в разных регионах разная, и мы будем учитывать специфику региона. Если учитывать общую ситуацию, наш парламент, я думаю, пойдет на парламентский вариант выборов», — заявил Абдулатипов. При этом политик оговорился, что лично ему ближе прямые выборы. «Я всегда выступал за всенародные выборы, и для меня лично всенародный вариант – даже может быть более приемлемой. Я люблю говорить открыто, мне есть что сказать», — сказал он, передает РИА Новости. На прошлой неделе Госдума приняла закон о праве регионов по своему усмотрению оставлять прямые выборы губернаторов или вести процедуру выборов главы субъекта через региональное ЗАГС-собрание.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мать Аслана Черкесова, осужденного на 20 лет за убийство футбольного фаната Егора Свиридова, выступила с видеообращением к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе Кабардино-Балкарии Арсену Конокову. Она утверждает, что ее сын, не выдержав постоянных издевательств, физического насилия, пыток в местах лишения свободы, потеряв всякую надежду на справедливость и законность, отказался от российского гражданства. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Случайная драка между футбольными фанатами «Спартака» и группой кавказцев закончилась смертью одного из болельщиков, Егора Свиридова, которому Аслан Черкесов попал в голову из травматического пистолета. Похороны Свиридова вылились в массовые акции протеста футбольных фанатов и радикального крыла русских националистов у стен Кремля. По всей Москве прокатилась волна насилия над гостями столицы с юга. В ответ в Москву стали стягиваться тысячи молодых людей из северокавказских республик, чтобы дать отпор националистам. Наихудшего сценария развития событий удалось избежать. Приезжих с Кавказа выпроводили домой, не без помощи кавказских же чиновников и общественников. А сатисфакцию фанатам за потерю бойца по кличке Седой предоставил сам Владимир Путин. Он возложил цветы к могиле Свиридова и объявил Черкесова наркоманом и рецидивистом, не заслуживающим снисхождения. Хотя на тот момент у Черкесова не было судимости, и он ни разу не был замечен в употреблении наркотиков. Если до этих событий действия Черкесова были признаны полицией допустимой самообороной, то после громких акций протеста и вмешательства Путина он был признан судом виновным в предумышленном убийстве и осужден на 20 лет лишения свободы. По словам матери осужденного, Сони Черкесовой, на этом злоключения ее сына не закончились. Сигналы от Путина, как указание к действию, приняла не только Фемида, но и администрация исправительной колонии номер 17 города Красноярска, куда был этапирован Черкесов, говорит Соня Черкесова.
Над ним начались физические расправы. Его избивают, угрожают руководители ИК-17. 4 марта мой сын был переведен в больницу, в психушку. Поводом для этого послужило то, что Аслан написал отказ от гражданства. Аслан понял, что российское гражданство его не защитит от всех этих дискриминаций, беспредела, которые происходят в тюрьмах. Его поместили в психиатрическую больницу. Продержали там неделю. Он не дал себя ни колоть, ничего. Его после этого вывезли и поместили его в другую колонию. Владимир Владимирович, убедительно прошу, как гаранта государственной конституции Российской Федерации, убедительно прошу остановить убийство моего сына.
По словам адвоката Дмитрия Панкова, который до недавнего времени представлял интересы Аслана Черкесова, осужденный обращался в Страсбургский суд по правам человека, но его жалоба была признана неприемлемой, говорит Дмитрий Панков.
По слухам, включился административный ресурс, потому что очень быстро было рассмотрено, люди годами ждут решения. Здесь было в течение там, 2 месяцев. Когда затрагиваются интересы первых лиц, таких как наш президент, то включается административный ресурс. Страсбургский суд – такая же организация, которая очень политизирована тоже. Поэтому посчитали, что не все исчерпаны возможности защиты на территории Российской Федерации, вероятнее всего. А насколько мне известно, готовится жалоба в Верховный суд, потому что надзорная инстанция еще пройдена не была. Была только кассационная инстанция пройдена. То есть еще есть возможность обжалования в Верховном суде у заместителя председателя Верховного суда. То есть эти возможности, насколько мне известно, будут использоваться.
Земляк Аслана Черкесова, общественник и знальчик Аслан Бишто, говорит, что на родине осужденного не оправдывают, но все единодушны во мнении, что Черкесов понес неадекватно суровое наказание.
Практически, наверное, нет ни одного общественно значимого события, где бы не упоминался или где бы не обсуждался вопрос, связанный с арестом и сроком Аслана Черкесова.
В каком контексте это воспринимается?
Что это абсолютно политическая заказуха, что руководство страны откупилось от недовольства радикальных националистов. И, если честно, то вот такое неадекватное наказание очень сильно подорвало вообще доверие государства, в котором мы живем. Это практически дискриминация.
В своем обращении Соня Черкесова просит президента о помощи, как гаранта конституционных прав своего сына, кстати, отказавшегося от российского гражданства. Просит того самого человека, которого обвиняют в столь ужасном для ее сына исходе дела. Семья Черкесова готовится обжаловать приговор, в общем-то, в тот же самый судебный департамент, в беспристрастность которого уже не верят ни сам осужденный, ни его родня, ни их соотечественники. Власть, похоже, довольствуется тишиной и порядком у стен Кремля, достигнутого, в общем-то, недорогой ценой. А люди понимают, что завтра этой самой недорогой ценой может оказаться каждый из них. Мурат Гукибухов, специально для «Эхо Кавказа».
Конституционные поправки, которые лишают президента Грузии права единолично распускать и назначать правительство без согласия парламента, вошли в силу после того, как они были утверждены Михаилом Саакашвили. Размышляет на эту тему Вадим Дубнов.
Михаил Саакашвили отдал Бензиньевишвили то последнее, что не мог не отдать, и выиграл то, что ему только оставалось выигрывать. Михаил Саакашвили стал почетным президентом Грузии, и это не так уж и мало. По факту он стал таковым еще полгода назад, хотя оптимисты верили в реванш. История принятия конституционных поправок – это история вынужденного и обреченного смирения. Оно, кстати, и называется демократией, склонности к которой Михаил Саакашвили прежде замечен не был. Разведка вышла логичной по сути, но довольно экстравагантной по исполнению. Выбор, которого Саакашвили привел к Грузию, вовсе не сводится к навязшему в зубах реформы и Запад или Восток и Космос. Выбор прозаичнее. Можно по-прежнему верить в судьбоносность конституционных поправок. А можно больше не искать идейные различия между грузинской мечтой и националами. И смириться с тем, что проделано за 10 лет путь от Шеварднадзе до Ионишвили и есть итог розовой революции. С одной стороны, обман налицо. Путь изначально предполагался куда более далеким. Тех правителей, которые делают настоящие реформы, как Март Лар или Бельцерович, ненавидят и больше никогда не выбирают. Саакашвили не выбрали за то, что он обманул и в этом. С другой стороны, какие-никакие метры пройдены. И не факт, что их удалось бы отбрить кому-то другому. Выбор невозможен. Потому что на самом деле и этот выбор лукав. Саакашвили судит так, будто и в самом деле верят, что правитель должен исходить из заботы о всеобщем благе, процветании, прогрессии и прочей политической мудрости, а не как не из банальной личной рефлексии. Но в нашем случае все удивительно запутывается. И можно сделать в этой лукавой игре еще несколько ходов. Представление начинается. Итак, Саакашвили честно сделал все, что мог. И это ложь, что Саакашвили проиграл выборы грезил о реванше. Ведь он еще до выборов понимал, что его ресурс исчерпан, каждый день во власти шаг назад, и с самого утра 2 октября он был озабочен только одним. Передача власти должна пройти без потрясений, чтобы все поняли противники и не обвинили в капитулянстве сторонники. И власть действительно передавалась, каждый день по малой толике. И, наконец, вместе с конституционными поправками передалась вся. То, что выглядело капризом, было на самом деле лишь операцией прикрытия. Президент Саакашвили грузинским Дэн Сяопином не будет. Он станет для Грузии большим, первым в ее истории президентом, ушедшим без революции и без стрельбы. Он понимал, что как человек, сделавший революцию, не может поступить иначе, не должен биться за власть любой ценой. Пробуждаемся. Все помню. Бился, разгонял, обманывал. Выстроенная им модель никакой честности от власти не требовала. Но вот ведь шутка. То, что случилось в пятницу, парадоксальным образом венчает наш идиллический сценарий про мудрого и просвещенного правителя. Никто, конечно, не поверит в просветление человека, который 10 лет всех удивлял чем угодно, кроме способности к нему, который превратил собственную революцию в профанацию. И радоваться остается только тому, что вместо Шеварднадзе теперь хотя бы его не слили. Свет роз оказался глубоко и необратимо желтым. Но ведь результат налицо. Тот, о котором Саакашвили, конечно, не думал, но тот, который главное. История иногда берет свое. Даже у Саакашвили, которого ее сценарий мог бы выглядеть мудрым правителем, если бы ему хоть кто-нибудь поверил. Он, впрочем, этой веры никогда не добивался. И это очень логичная развязка. Он даже не хромая утка. Кому еще удавалось побыть почетным президентом, еще не покинув свой президентский пост? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Разговор на тему переворота и быстрого реванша националов создавали психологический фон, который, подобно грозовой туче, висел над грузинской политикой, давил на нее и оказывал более чем ощутимое воздействие. Так считает наш постоянный автор Дмитрий Маниава. Его текст читает Демис Паландов.
Все кончено. Позади 3 месяца споров, истерик, битья посуды, грозных жестов и слезливых угроз. Парламент таки внес изменения в Конституцию, вследствие чего Михаил Саакашвили уже никогда, никак и ни за какие коврижки не сможет единолично и самодержавно отправить правительство в отставку и поручить исполнение министерских обязанностей своим назначенцам без одобрения законодателей. Тем самым в идею легитимного переворота был вбит осиновый кол. Оценивая это событие, следует учесть, что политика и психология в современной Грузии переплелись, как змеи в брачный период. Переворот и быстрый реванш националов был невозможен и без всяких конституционных ограничений. Ресурсов для подобных художеств попросту не существовало. Но досужие разговоры на эту тему создавали психологический фон, который, подобно грозовой туче, висел над грузинской политикой, давил на нее и оказывал более чем ощутимое воздействие. Подыскивая по этому поводу возвышенную политическую метафору, можно вспомнить мятежную франкоговорящую осень 1791 года и метущиеся силуэты в пафосных окнах дворца Тюильри. В начале революции страх, нерешительность и осознание собственной слабости помешали Людовику XVI расправиться с депутатами, а спустя 2 года после принятия Конституции он потерял юридическую возможность сделать это. Нет никакой возможности провести параллель и даже перпендикуляр между 2 правителями или историческими периодами. Но, вероятно, следует отметить, что именно после законодательных ограничений бессилие короля стало явным и общепризнанным, и его окончательно списали со счетов. Понимание того, что вождь не может ничего изменить и неотвратимо становится частью прошлого, постепенно распространяется среди тех националов, которые до сих пор считали, что он могуч, как Прометей, сорвавшийся с цепи. Конституционные поправки, убившие и расчленившие надежду на скорый реванш, играют в этом процессе очень важную роль. Можно еще долго всматриваться в сиротливую, как-то внезапно сгорбившуюся фигурку в туманной глубине дворцового окна, хотя большинство, скорее всего, предпочтет заняться чем-то более интересным. Полтора года беспощадного политического противостояния, неопределенности и постоянного ожидания дестабилизации завершились, а это, помимо всего прочего, значит, что молчаливый мораторий на критику Иванишвили и его команда, к которому в период борьбы за власть присоединилась большая часть общества, теряет свою актуальность и становится вреден, как колорадский жук. За что критиковать? А хотя бы за непотизм, за спорные, местами идиотские кадровые решения, за непотребство на местах, за неповоротливость, нерешительность и косноязычность, за излишнюю тягу к властным привилегиям и сопутствующим аксессуарам, за поползновение к бархатному авторитаризму. Мало ли за что можно и нужно критиковать правительство. Главное сейчас не дать ему укрыться за маской меньшего зла. Именно сейчас, потому что потом будет поздно. Да, власть перестала пытать и убивать заключенных. Полиция не бросается на инакомыслящих с яростью саблезубого тигра. Государство больше не напоминает взбесившийся бульдозер с пьяным колхозником за рычагами, которому ничего не стоит задавить прохожего и снести пару хибарок. В лучшую сторону изменилось многое, и всего, разумеется, не перечислить. Трудно сказать, познается ли зло в сравнении, но все ошибки, которые успело совершить новое правительство, скорее всего, и в самом деле являются меньшим злом. Но из этого вовсе не следует, что это мелкое, увертливое, опасное, как пиранье, зло может быть оправдано, и обществу следует смириться с его существованием.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Мниава. Учреждение в Москве новой осетинской диаспоры встречено было многими столичными осетинами с одобрением, но, с другой стороны, оно запутало этническое сообщество столицы. В городе уже много лет работает московская осетинская община на улице Новослободской. Кроме того, осетины часто обращаются со своими вопросами в постоянное представительство Северной Осетии при президенте России. Зачем столько этнических организаций создано в Москве? Продолжает Жанна Тарханова.
Помимо трех крупных этнических организаций, в Москве действуют и более малочисленные. Это Ассоциация осетин Государственного университета нефти и газа имени Губкина, Московское представительство организации «Шомбон», Ассоциация аланских витязей, Российская организация «Возрождение». Эти организации и Московская осетинская диаспора учредили союз, подписав декларацию о сотрудничестве. Союз, в отличие от диаспоры, не будет единолично принимать какие-то решения. Он будет приходить к единому знаменателю, пояснил активист Московской осетинской диаспоры Алан Олгузон Габарати. Задача союза – координация деятельности осетинских общественных организаций Москвы, представление и защита их общих интересов. Но среди осетин, живущих вдали от родных мест, есть мнение, что им можно обойтись без общин и землячеств. И так земляки находят друг друга, помогая в решении жизненных проблем. Главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Сидаков после окончания школы в Осетии был призван в ряды советской армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, где и остался после увольнения в запас. Здесь решил поступать в вуз. Когда он сдавал вступительные экзамены в один из хабаровских вузов, то получил большую поддержку от земляка – Дзантимира Зангиева, которого в Хабаровске знали многие. Дзантимир был веселым и контактным человеком, говорит Анатолий Сидаков.
В Хабаровске был такой Зангиев, Дзантимир. И он зашел ко мне к ректору и сказал, шуткой, конечно, я этот институт взорву, если Сидаков не поступит в институт. А он там, в Хабаровске, был почетный гражданин Хабаровска.
Ректор уважал Дзантимира Зангиева, а над его шуткой участники беседы только посмеялись. Сидаков стал профессиональным экономистом, долго работал в сфере внешней торговли СССР. Он говорит, что осетины за пределами родины держатся друг за друга. Когда в доме проблемы, сразу встают рядом, помогают устроиться на работу, учебу. «На чужбине мы совместно решаем проблемы», — говорит он. Уроженка Ленингорского района Южной Осетии, заместитель председателя Ассамблеи народов в России по Вологодской области Валентина Хачирова активно участвует в работе местной общественной организации. Она считает, что Вологодская община помогает своим уроженцам гораздо эффективнее, чем московские общественные этнические структуры уроженцам Осетии. Хачирова считает, что эти структуры нужны только тогда, когда правильно налажена их работа.
Я не знаю, как они работают. Они, насколько мне известно, они только вот определенный круг людей, несколько человек, они собираются на какие праздники религиозные, столы накрывают, друг за друга пьют и все.
Поменяет ли эту ситуацию создание новой остинской общественной структуры, покажет время. Так считают многие мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В гостях у рубрики «Некруглый стол» побывали из Москвы абхазский журналист Антон Кривенюк и Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ними побеседовал Демис Паландов.
Уважаемые коллеги, я предлагаю сегодня поговорить о появившихся в последнее время весьма критических замечаниях и высказываниях российских экспертов в отношении Абхазии. Перед эфиром, договариваясь с вами об этой беседе, я кратко обозначил тему как «Хватит кормить Абхазию». Сегодня этот тезис в той или иной форме звучит не только из уст прозападных политиков, точнее, не политиков, а экспертов, либералов, которые там симпатизируют демократической Грузии, но и русских националистов, например, или державников, которые мечтают о возвращении Тифлисской губернии. Антон, мой первый вопрос вам. Вы уже некоторое время работаете в Москве, но занимаетесь темой Кавказа. Вы могли бы поделиться вообще своими наблюдениями? Как широко распространены подобные мнения в российском экспертном сообществе? И вообще, как все эти заявления влияют на российское общественное мнение об Абхазии?
Ну, мне кажется, что на самом деле, конечно, некоторое разочарование, так скажем, Абхазии в последние, наверное, 2 или 3 года, конечно, в Москве сложилось. Наверное, оно просто связано с тем, что все-таки здесь в значительной степени преобладает вот то, что вы назвали такой вот державностью, в таком вот постсоветском, в хорошей такой доле постсоветской рефлексии, вообще представления об окружающем мире. И именно эта часть экспертного сообщества, она, наверное, задает тон. И именно эта часть экспертного сообщества, она разочарована в Абхазии, разочарована именно вот в идее прихода России в Абхазию, так как они себе это представляли. Поэтому вот именно, наверное, эта часть экспертного сообщества задает тон вот в такой негативной тональности публикаций и экспертных мнений об Абхазии.
Антон, а что, собственно, Абхазия делает не так с точки зрения этих экспертов?
Ну, мне кажется, тут вопрос, во-первых, в целом глубже. Дело в том, что Абхазия все-таки идет в контексте тезиса «Хватит кормить Кавказ», да, то есть, и, наверное, даже не в первом вагоне, а в третьем или четвертом. Первую речь, в очередь, речь идет о Чечне, там Южная Осетия и так далее. А вот этот дискурс по поводу «Хватит кормить Кавказ», он, конечно, объединяет значительно большее число и экспертов, и вообще общественное мнение. То есть, как бы, это сама по себе тема, которая создает социальную напряженность в российском обществе. И в этом именно контексте упоминает и Абхазия, где-то вот, как я сказал, третьим или четвертым вагоном. Проблема в том, что на самом деле, если так вот говорить, реально Абхазию изнутри почти никто не знает. Те люди, которые вещают и говорят, то есть они просто торгуют своим мировоззрением и своими представлениями о том, как бы им хотелось. Реально никто изучением процесса в Абхазии здесь, в Москве, не занимается, и, в общем-то, я не могу назвать эти экспертные мнения экспертными. Это просто частные мнения активных в социальных сетях или прессе обывателей. Это такой кухонный достаточно уровень. Вот. Ну, вот так, наверное.
Да, спасибо, Антон. Теперь давайте поговорим с Иналом. Инал, насколько в абхазском обществе вообще распространено беспокойство возможным изменением российской политики в отношении Абхазии? В Абхазии вообще чувствуют, что общественные настроения в России меняются?
Ну, в Абхазии, конечно же, общество само чувствует, но такое ощущение, что власть пока, наверное, этого не чувствует, потому что вот этот финансовый поток, который идет в Абхазию ежегодно, сейчас приняли, утвердили, фактически одобрили трехлетний, Москва одобрила новый трехлетний план, по которому Абхазия получит 330 миллиардов рублей, это практически 1 миллиард долларов. Он, конечно же, как-то, наверное, все-таки какие-то другие эмоции, другая эмоциональная оценка, наверное, у властей. Им кажется, что вот это, собственно говоря, никогда не кончится. То есть, собственно, нынче вся абхазская экономика, к сожалению, и вся внутриполитическая абхазская дискуссия, она сводится к тому, как потратить эти деньги, вот российские. К сожалению, пока вот такого серьезного осознания и там или разговора о том, как все-таки может республика заработать сама себе на хлеб, к сожалению, пока этого нет, и все как бы пикировки между властью и оппозицией, они как раз происходят вокруг этих российских денег. И, к сожалению, вот пока каких-то серьезных таких выводов, а что там дальше будет после того, там, после того, как, допустим, Путин и его единомышленники там вдруг сойдут с этой политической сцены, там и что-то в Кремле поменяется, что там дальше будет, пока, собственно говоря, боятся как-то заикнуться эксперты, и все понимают, потому что в реальности такого выхода как такового нет. Все понимают, что нужно зарабатывать деньги, но как это зарабатывать, если мы все время обсуждаем, как же распределить эти российские деньги.
Спасибо. Инал, Антон, вот вы на своей странице в Фейсбуке пишете, что сама схема финансирования Абхазии предполагает, ну, банальный распил денег. И что пока не будет сломлена вот эта схема, ситуация будет только ухудшаться. Вот, во-первых, как вы считаете, может ли эта схема в каком-то ближайшем будущем быть сломлена? У меня вот есть большие сомнения. И вот ваш такой прогноз, может быть, среднесрочный, чем это все может закончиться для Абхазии?
Ну, мне кажется, на самом деле, я вот тут хотел бы побыть оптимистом в плане того, что сломлена будет или не сломлена схема. На самом деле, в общем, конечно, кавказская политика, северо-кавказская, так скажем, Москвы в тубике, и здесь на уровне, ну, экспертного сообщества, во всяком случае, осознание этого есть, и оно очень хорошее. Сейчас появляется достаточно большое число подлинно научных, подлинно экспертных трудов и работ, которые обрисовывают модели того, как можно, из чего можно начинать как бы вот оптимизацию или нормализацию вообще всей вот всей этой системы, которая существует в подходах Москвы к кавказским проблемам. Поэтому, возможно, не так быстро, но может быть, я не знаю, там, предположу, 5-7 в течение 10 лет будут отработаны, возможно, какие-то другие модели. Но дело в том, что действительно, если говорить об Абхазии, времени просто нету. Самое главное, что происходит в итоге просто выхолачивание этих денег и вот их такой растраты и вот в рамках всего этого момента, это действительно резко ухудшающееся общественное мнение в России в целом по отношению к Абхазии. То есть, когда начинается ее привязка к Чечне, Дагестану, там, допустим, Ингушетии, да, то есть к наиболее проблемным регионам, и воспринимая восприятие в этом контексте, ничего хорошего это не может дать. Но тут же ведь не только деньги там примешиваются, то есть там формат российского финансирования, тут много идет от внутренних проблем, которые существуют в Абхазии. То есть, да, если деньги работают таким образом, и действительно фактически это получается такая рента за лояльность, то нормально не развиваются другие акторы экономического взаимодействия, да, тот же туризм. Люди, приезжая оттуда, не получив достаточно качественный уровень сервиса, это все выплескивается опять-таки на страницах журналов, интернет-изданий, еще раз добавляет ложку дегтя в отношения.
Антон, спасибо большое. У нас осталась буквально одна минутка. Я хотел бы Инала спросить. Инал, скажите, вот через год будет, уже даже меньше, будет Олимпиада в Сочи. Вам не кажется, что после этой Олимпиады политика в отношении Абхазии и вообще в отношении кавказских республик, которые в составе России, может серьезно измениться?
Я не думаю, что там сразу Сочинская, после окончания Сочинской Олимпиады что-то кардинальным образом изменится. По крайней мере, есть и другой большой, огромный прожект, который следует за 2014 годом. Это и проведение чемпионата мира 2018 года, где тот же Сочи задействован. Там помимо Сочи еще в Кавказском округе еще и Ростов находится. Так что это, собственно говоря, проект, он, наверное, будет продолжаться до тех пор, пока там в Кремле что-то кардинальное, наверное, не изменится, не придет другая новая группа людей с новыми какими-то идеями, подходами.
Или пока не закончатся деньги, Инал.
Возможно, так, да.
Да, я прошу прощения, к сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на связи из Москвы был абхазский журналист Антон Кривенюк и из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашык.
С ними беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.